Здравствуйте. Вы слушаете программу Игоря Штернберга о Павле Флоренском, созданную по книге Виталия Шанталинского «Рабы свободы» и Соловецким письмам отца Павла. Не исчислить и не избыть зла и страданий, выпавших на долю нашего народа в 20 веке. Не уразуметь, за что и для каких высших целей взошел он на коммунистическую Голгофу. Воюя с собственным народом, советская власть пресекала его историю, рушила материальный и духовный уклад, посягала на само сознание и основу основ, родной язык. Языкоборчество, равнопреступное душегубству, началось с первых лет новой власти и выражалось по-разному. Уничтожались основные хранители и творцы языка, крестьянство и интеллигенция. Обескровливался и обеднялся словарь, сводимый к советскому жаргону из дежурных пропагандистских фраз и элементарной бытовщины. Происходило массовое засорение речи всевозможными сокращениями уродами, вроде ВКПБ и ВЦИК, ЦК и ЧК, Наркомпрос и Агитпром, Ликбез и Культпросвет, Рефтрибунал, КИМ, Колхоз, Сельмак, нестим числа. И даже вместо привольного и певучего естественного выдоха «Россия» занозой в языке засела «РСФСР». Прекрасные и певучие, как спелые колосья, слова редели и исчезали, потому что уходили из жизни те понятия, которые они выражали – милосердие, душа, вечность, покаяние. «Святость» – еще одно слово, чуть не покинувшее наш словарь, почти устаревшее в советское время. До святости ли, когда трудно сохранить само человеческое лицо, когда надо быть чуть ли не святым, чтобы остаться просто человеком? Павел Александрович Флоренский. Крупнейший мыслитель, религиозный философ, основной богословский труд которого «Столб и утверждение истины», стал событием в культуре Серебряного века и прославил автора еще в молодом возрасте. «В отце Павле», — писал другой философ, друг Флоренского Сергей Булгаков, — «встретились культурность и церковность, Афины и Иерусалим». И кроме того, как он сам считал, он, главным образом священник, пастырь церкви, выходивший к народу с проповедью любви и добра, имевший свой творческий опыт общения с Богом и ставший живым мостом между церковью и интеллигенцией. Октября 1899 года. Флоренский, Толстому. Лев Николаевич, я прочел ваше сочинение и пришел к заключению, что нельзя жить так, как я живу теперь. Я кончаю гимназию, и мне предстоит продолжение жизни на чужой счет. Я думаю, что избегнуть этого можно только при исполнении ваших советов. Но откуда брать книги, журналы, если физическим трудом можно только прокормиться? Может ли остаться время на умственный труд, самообразование? Интересы флоренского ученого столь же многообразны, сколь и глубоки. Биосфера и пневматосфера – особая часть вещества, вовлеченная в круговорот духа. Анализ пространства и времени, теория относительности, проблемы языка и народного быта, музееведение, греческие символы, электротехника, материаловедение, геология. Беда наша, что работаете в большинстве своем, не увидели света при жизни автора, и с опозданием доходят до нас, восполняя зияющие провалы нашего сознания, что имя Флоренского замалчивалось и вычеркивалось из истории, и только теперь открывается его истинное значение и величие. В одном из последних писем Флоренский дал такую горькую арифметику своей трагедии. «Оглядываясь назад, я вижу, что у меня никогда не было действительно благоприятных условий работы. частью по моей неспособности устраивать свои личные дела, частью по состоянию общества, с которым я разошелся лет на 50, не менее, забежал вперед, тогда как для успеха допустимо забегать вперед не более чем на 2, на 3 года. Могла ли потерпеть такого человека совдепия? В следственном деле Лубянки флоренский преступник, опасный для общества элемент, мракобес, который стоял под постоянным жестким надзором, преследовался до самой кончины. Мне было, вероятно, лет 6. Мы шли с папой по городу. Когда проходили мимо церковной ограды, нам повстречался местный священник. Вероятно, только что кончилась литургия. Вдруг, к моему смущению, он поздоровался с папой, и папа начал с ним о чем-то говорить, как я почувствовал, предупредительно. Я же переминался с ноги на ногу и выглядывал из-под лобья. Прощаясь, священник вынул из кармана просфору и дал мне, но я испугался, и тогда просфору взял за меня папа. После этого мы ходили по городу, и я старался сделать, чтобы папа не сказал ни слова о происшедшем. Так оценивалась эта встреча со мною. Но, по-видимому, папа не придавал ей особого значения и вовсе не говорил об ней. Только по возвращении домой слегка шутливым тоном сообщил тете. Вот Павля получил просфору и хотел отдать ее мне по принадлежности. Меня охватило невыразимое смущение. Я убежал в самую дальнюю комнату и, спрятавшись под кровать, слышал оттуда, что просфору клали в буфет. Впрочем, все церковные термины в этом рассказе я применяю задним числом. Тогда же просфора и все подобное было для меня то или оно. Церковь, в которой я никогда не был. Священник, к которому никогда не приближался. Странный вид и невиданно белый у хлеба цвет просфоры все вместе чрезвычайно насторожило мое чувство особенного. Я смущался, стыдился и боялся всего этого именно потому, что остро сознал, как необыкновенное. Мне страстно хотелось взглянуть на свою просфору, но я не только мучительно стеснялся спросить о ней у старших, но и сам наедине не смел открыть буфет, чтобы посмотреть ее. Около месяца шла во мне внутренняя борьба. Наконец решился. Тайком залез в буфет, но просфоры не оказалось. Еще через большой промежуток времени, делая над собой большое усилие, но приняв тон небрежный, я спросил об ней, как бы между прочим, у тети Юли. «Она тебе была не нужна? Ее отдали няне». Таков был несколько подчеркнутый ответ тети. Весна 1928 года. Дело контрреволюционного центра Троице-Сергиевой Лавры. Колокольный звон плывет над цветущими садами, куполами древних храмов, возносится к небу вместе с церковным песнопением и молитвами. 6 веков собирала Троице-Сергиевая Лавра по нашей земле зерна мудрости и добра и возвращала обратно умноженным посевом. Была, по словам Павла Флоренского, сердцем России, притягательным для тысяч и тысяч паломников, стекавшихся сюда очиститься, обрести твердость духа и мужество, приобщиться Божьей мудрости. В Лавре вершилась наша история. Отсюда преподобный Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву, спасение от ненавистного татаро-монгольского ига. Среди метущихся обстоятельств времени, среди раздоров междоусобных расприй, всеобщего одичания татарских набегов, среди этого глубокого безмирия, растлившего Русь, открылся духовному взору бесконечный, невозмутимый, нерушимый мир. Так писал Флоренский об Андрее Рублеве. Тоже можно сказать и о самом Флоренском. Только век другой. И иго не иноземное, а большевистское, свое. С Троице-Сергиевой Лаврой связана вся жизнь Павла Флоренского. Здесь, в духовной академии, он учился. Потом преподавал. Здесь стал священником и служил в церкви. Здесь, в деревянном домике возле лавры, жил вместе со своей семьей. И лучшего места для себя не видел и не искал. Мечтал. Мне представляется лавра в будущем русскими Афинами, живым музеем России, в котором кипит изучение и творчество, и где в мирном сотрудничестве и благожелательном соперничестве учреждений и лиц совместно осуществляются высокие предназначения – дать целостную культуру, явить новую Элладу. Мои милые, грех, который особенно тяжело было мне видеть в вас, – это зависть. Не завидуйте, мои дорогие, никому. Это измельчает дух и опошляет его. Если уж очень захочется что иметь, то добывайте и просите Бога, чтобы было желаемое у вас. Но не завидуйте. Мещанство душевное, мелочность, дерзкие сплетни, злоба, интриги – все это от зависти. Вы же не завидуйте, утешьте меня, а я буду с вами, и сколько можно мне будет, буду молить Господа о помощи вам. Злоба дня грубо разрушила все эти мечтания. Советская власть объявила лавре беспощадную войну. Весна 1928 года. Антирелигиозная пропаганда в самом разгаре. В рабочей газете от 12 мая некто Ляс пишет: «В так называемой Троице-Сергиевой лавре свили себе гнездо всякого рода бывшие, главным образом князья, фрейлины, попы и монахи. Если раньше попы находились под защитой князей, то теперь князья находятся под защитой попов. Вскоре после Октябрьской революции монастыри, эти гнезда дармоедов, паразитов, были разогнаны. Однако монахи решили иначе и приспособились к существующим условиям. Такое положение дальше терпимо быть не может. Гнездо черносотенцев должно быть разрушено. Соответствующие органы должны обратить на Сергиев особое внимание. Некоторые ученые-мужи под маркой государственного научного учреждения выпускают религиозные книги для массового распространения. В большинстве случаев это просто сборники святых икон, разных распятий и прочей дряни. Вот один из таких текстов. Его вы найдете на странице 17 объемного «научного» в кавычках труда двух ученых-сотрудников музея – Флоренского и Алсуфьева, выпущенного в 1927 году в одном из государственных издательств под названием «Амвросий Троицкий. Резчик 15 века». Авторы этой книги, например, поясняют: из 9 темных изображений 8 действительно относятся к событиям из жизни Иисуса Христа, а 9 – к усекновению головы Иоанна. Надо быть действительно ловкими нахалами, чтобы под маркой научной книги на 10-м году революции давать такую чепуху читателю советской страны, где даже каждый пионер знает, что легенда о существовании Христа – не что иное, как поповское шарлатанство. За год до ареста он писал в своей автобиографии: «По вопросам политическим мне сказать почти нечего. По складу моего характера, роду занятий и вынесенному из истории убеждению, что исторические события поворачиваются совсем не так, как их направляют участники, а по до сих пор не выясненным законам общественной динамики, я всегда чуждался политики и считал, кроме того, вредным для организации общества, когда люди науки, призванные быть беспристрастными экспертами, вмешиваются в политическую борьбу. Никогда в жизни я не состоял ни в какой политической партии». Операция планировалась как двойной удар по церкви, уже основательно обескровленной, и по остаткам дворянского сословия, в том числе высшей аристократии, которые спасались возле лавры, как во все времена спасались люди в храмах от последней погибели. К Флоренскому нагрянули рано утром 21 мая. Ордер на арест подписал сам глава ОГПУ Генрих Ягода. 25 мая состоялся единственный допрос. Ответы на вопросы следователя Флоренский записал собственноручно. привлекался ли к судебной ответственности? Да, привлекался. В 1906 году за проповедь против казни лейтенанта Шмидта. Как вы относитесь к царю? К Николаю я отношусь хорошо, и мне жаль человека, который по своим намерениям был лучше других, но который имел трагическую судьбу царствования. Ваше отношение к соввласти? К соввласти я отношусь хорошо и веду исследовательские работы, связанные с военным ведомством секретного характера. Эти работы я взял добровольно, предложив эту отрасль работы. К соввласти я отношусь как к единственной реальной силе, могущей провести улучшение положения массы. С некоторыми мероприятиями соввласти я не согласен, но, безусловно, против какой-либо интервенции, как военной, так и экономической. Супруги Анне Михайловне. 4 мая, Соловки. «Хочу записать тебе сон, который еженочно мучил меня в детстве, так что из-за него я боялся ложиться спать. Иду или еду по дороге. Слева скалы отвесные, нагретые солнцем, и по ним ползает множество мелких, только что вылупившихся красных паучков. Справа же обрыв над большой и быстрой рекой. Я слышу оттуда крики мамы и тети Юли, крики ужаса. Я содрогаюсь, сознавая, что что-то случилось, но не могу броситься им на помощь, не могу пошевельнуться и даже слегка тронуться с места, словно прикован. . 8 июня судьба всех арестованных по этому делу была решена. Высылка. В протоколе заседания особого совещания при коллегии ОГПУ Флоренский идет под номером 25. Из-под стражи освободить, лишив права проживания в Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве, Одессе, Ростове-на-Дону, означенных губерниях и округах, с прикреплением к определенному месту жительства сроком на 3 года. 14 июля Флоренский, простившись с семьей и друзьями, отправляется в выбранный им на место жительства Нижний Новгород, в распоряжение Нижегородского ОГПУ. Пройдет не более полувека, и в том же городе, переименованном в Горький, по случайному совпадению окажется в ссылке другой ученый, академик Сахаров. К счастью, ссылка Флоренского длилась недолго, всего несколько месяцев. В результате ходатайства руководительницы политического Красного Креста, бывшей жены Горького Екатерины Павловны Пешковой, удалось добиться отмены наказания. Последовало новое постановление особого совещания. Досрочно от наказания освободить, разрешив свободное проживание по СССР. Флоренский вернулся домой. Пока органы оставили его в покое. Дали передышку на несколько лет. Приехав в Москву, Флоренский сказал: «Был в ссылке, вернулся на каторгу». Белая ряса, светлая голова, святая душа, поистине белая ворона. И вскоре в нее полетели камни. Травлю начали свои же коллеги, ученые. Это случилось после опубликования Флоренским книги «Мнимости в геометрии», в которой он по-своему толковал теорию относительности. Новый арест уже не стал для него неожиданностью. Он произошел 26 февраля 1933 года. Поп-профессор, по политическим убеждениям, крайне правый монархист. Такая характеристика дана в справке на арест. Тут уж органы работали грамотнее. На московской служебной квартире Флоренского изымались и рукописи, и книги, и даже семейные реликвии его кавказского рода по линии матери – клинки, шашка, тесак. В протоколе они обозначены как холодное оружие. Вел дело уполномоченный секретно-политического отдела ОГПУ Московской области Шупейко. Не ищите власти, богатства, влияния. Нам не свойственно все это. В малой же доле оно само придет, в мере нужной. А иначе станет вам скучно и тягостно жить. член Центра контрреволюционной организации «Партия Возрождения России» Павел Александрович Флоренский уличается показаниями обвиняемого профессора Гедулянова. Что из того, что такой партии вообще не существовало? Есть такая партия, как сказал когда-то Владимир Ленин. А если нет, так будет, решила ОГПУ. Про эту партию Флоренский услышал впервые здесь, на Лубянке. Прошло несколько дней, и на свет появляется совершенно невероятный документ, его собственноручные показания. Сознавая свои преступления перед советской властью и партией, настоящим выражая глубокое раскаяние в преступном вхождении в организацию национал-фашистского центра. Что же случилось с Павлом Флоренским? Откуда взялась эта чудовищная нелепица? Почему он вдруг начал клеветать на себя? Из всей жизни отца Павла следует, что только так он и мог поступить. Когда на весах его христианской совести оказалось освобождение из лубянского ада нескольких человек и самоуничижение, он выбрал последнее. Предпочел нанести вред себе, тем самым совершая духовный подвиг принесения себя в жертву ради спасения других. Флоренский отвергает белые одежды, если на них капли чужой невинной крови. В этом суть его христианского смирения. Когда-то он писал: «Бывали праведники, которые особенно остро ощущали зло и грех, разлитые в мире, и в своем сознании не отделяли себя от этой порчи. В глубокой скорби они несли в себе чувство ответственности за общую греховность, как за свою личную, властно принуждаемые к этому своеобразным строением своей личности. Жизнь протекает как сновидение, и ничего не успеваешь сделать за мгновение жизни. Поэтому надо обучаться искусству жизни, самому трудному и самому важному. Насыщать каждый час существенным содержанием и помнить, что он никогда не повторится». Дело было представлено на рассмотрение особой тройки ОГПУ Московской области. Через месяц Флоренский осужден тройкой по статье 58, пункты 10.11. Антисоветская пропаганда и участие в контрреволюционной организации на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. В августе, после полугодового тюремного заключения, Флоренского отправили по этапу на Дальний Восток. Ехал он в одном вагоне с уголовниками, так что на место в лагере с издевательским названием «Свободный» прибыл ограбленный, изголодавшийся и измученный. Там его ожидало еще одно тяжкое переживание – сообщение из дома о потере библиотеки. «Дело моей жизни разрушено», — пишет он жене. «И если человечество, ради которого я не знал личной жизни, сочло возможным начисто уничтожить то, что было сделано для него, то тем хуже для человечества. Достаточно знаю историю и исторический ход развития мысли, чтобы предвидеть то время, когда станут искать отдельные обломки разрушенного. Однако меня это отнюдь не радует, а скорее досадует. Ненавистна человеческая глупость, длящаяся от начала истории и, вероятно, намеревающая идти до конца». Его друг Сергей Булгаков писал: «Это было не случайно, что он не выехал за границу, где могли, конечно, ожидать его блестящая научная будущность и, вероятно, мировая слава, которая для него и вообще, кажется, не существовала. Конечно, он знал, что может его ожидать, не мог не знать. Слишком неумолимо говорили об этом судьбы Родины сверху донизу, от зверского убийства царской семьи до бесконечных жертв насилия власти. Можно сказать, что жизнь ему как бы предлагала выбор между Соловками и Парижем. Но он избрал родину, хотя то были и Соловки. Он восхотел до конца разделить судьбу со своим народом. Отец Павел органически не мог и не хотел стать эмигрантом в смысле вольного или невольного отрыва от родины. И сам он, и судьба его, есть слава и величие России, хотя вместе с тем и величайшее ее преступление. Белое море и древний белый монастырь с серой каймой стен и башен, сложенных из огромных необтесанных валунов, как призрак, встающий из водной пучины. Неохватный вольный простор, леса, озера, заливы, бухты и темница. Один из самых страшных советских лагерей, с которого началась история ГУЛАГа. На этот берег ступил в октябре 1934 года Павел Флоренский после тяжелой дороги, в которой был снова ограблен. Сидел под тремя топорами, как писал он жене. Голодал и холодал, очень отощал и ослаб. Нота безнадежности прорывается только в первом его послании Соловков. Следующие письма уже полны воскресшей силы и решимости. Флоренский ищет пути к самовоплощению и здесь и находит. Новой сферой его научных интересов становится проблема добычи йода. Он все с большим увлечением втягивается в эту работу, разрабатывает технологию, конструирует аппаратуру. Здесь им сделано больше десятка запатентованных открытий и изобретений. В результате чего на Соловках возникает даже свой завод – «Йод-Пром», своя лагерная промышленность. Во время войны, когда Флоренского уже не будет на свете, соловецкий йод очень пригодится, спасет тысячи солдатских жизней. «Видно мои мысли только с вами. Сегодня я опять видел вас во сне, необыкновенно живо и опять маленькими. И опять ваши образы сливались с образами моих братьев и сестер, когда те были маленькими. Чувствую, что меня ничто уже само по себе не интересует, и только как-нибудь соотносясь с вами, подвигает мысль». Дочери Ольги, 13 мая 1937 года.
Секрет творчества в сохранении юности. Секрет гениальности в сохранении детства. Детской конституции на всю жизнь. Эта-то конституция и дает гению объективное восприятие мира, не центростремительное, своего рода обратную перспективу мира. И потому оно целостно и реально, иллюзорное, как бы блестяще и ярко оно ни было, никогда не может быть названо гениальным, ибо суть гениального мировосприятия – проникновение вглубь вещей, а суть иллюзорного – в закрытии от себя реальности. Наиболее типичны для гениальности Моцарт, Фарадей, Пушкин. Они дети по складу, со всеми достоинствами и недостатками этого склада.
Письмо, помеченное 4 июня, уже полно трагических предчувствий. В общем, все ушло. Все и все. Последние дни назначен сторожить по ночам в бывшем йод-проме, произведенную нами продукцию. Отчаянный холод в мертвом заводе, пустые стены и бушующий ветер, врывающийся в разбитые стекла окон, не располагают к занятиям, и ты видишь по почерку, даже письмо писать окоченевшими пальцами не удается. Жизнь замерзла, и в настоящее время мы более чем когда-либо чувствуем себя отрезанными от материка. Вот уже 6 часов утра, на ручей идет снег, и бешеный ветер закручивает снежные вихри. По пустым помещениям хлопают разбитые форточки. завывает от вторжения ветра. Доносятся тревожные крики чаек. И всем существом ощущаю ничтожество человека, его дел и усилий. На этом связь отца Павла с домом оборвалась. Начались легенды. На Соловках отец Павел многих обратил лицом к Богу, даже равнодушных к религии, завзятых атеистов. У многих там под его влиянием произошел духовный переворот. У него всегда хранились сухари и кусочки хлеба, помощь голодному. И духовным хлебом он поддержал многих. В лагере он был, как рассказывают, самым уважаемым человеком и авторитетом. По одной легенде, когда его гроб выносили, все заключенные, даже отпетые уголовники, встали на колени и сняли шапки. Узкая полоска бумаги, согнутая пополам. На одной стороне напечатано «Флоренский Павел Александрович», на другой – «Флоренского Павла Александровича расстрелять» и жирная красная галочка. Это выписка из протокола заседания особой тройки Ленинградского управления НКВД от 25 ноября 1937 года, подписанная лейтенантом ГБ Сорокиным. Приговор тройки УНКВД Ленинградской области в отношении осужденного к высшей мере наказания Флоренского Павла Александровича приведен в исполнение 8 декабря 1937 года, в чем составлен настоящий акт. Комендант УНКВД Ленинградской области старший лейтенант ГБ Поликарпов. Вот и известна теперь точная дата смерти и имена убийц. Удел величия – страдания. Страдания от внешнего мира и страдания внутренние от самого себя. Так было, так есть и так будет. Почему это так, вполне ясно. Это отставание по фазе – общество от величия и себя самого от собственного величия. Ясно, свет устроен так, что давать миру можно не иначе, как расплачиваясь за это страданиями и гонением. Чем бескорыстнее дар, тем жестче гонение и тем суровее наказание. Таков закон жизни, основная аксиома ее. За свой же дар, величие, приходится расплачиваться кровью. Давно хочется мне записать. Почаще смотрите на звезды. Когда будет на душе плохо, смотрите на звезды или на лазурь днем. Когда грустно, когда вас обидят, когда что-нибудь удаваться, когда придет на вас душевная буря, выйдите на воздух и останьтесь наедине с небом. Тогда душа успокоится. Thank you. Вы слушали программу Игоря Штернберга о Павле Флоренском. В программе принимали участие Наталья Фекленко и Игорь Штернберг.